Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 7 ноября. О, 7 ноября, Андрей Андреевич. А я совсем уже запутался с этой поездкой.
Это уже не актуально.
Ну, пусть коммунисты подрочат, им как бы сегодня хорошо сейчас будет. А вот, а 21:00 в Киеве и 22 часа в Москве. Ну и мы проводим эфиры, естественно, с Андреем Андреевичем Пьянковским. Андрей Андреевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Марк, добрый день, Константин.
Да, назвали эфир «Два фронта, одна победа». Причем решили уже теперь впрямую параллельно обсуждать две войны. И почему? Потому что вот чем больше времени проходит, и 7 октября, ну и события разные с Украиной связанные, становится очевидным взаимосвязь двух этих конфликтов, ближневосточного и восточноевропейского, ну, войн, да? Потому что везде так или иначе присутствуют те же акторы, за вычетом, ну, может быть, вот Израиля, который теперь новый актор, но определенно, который вовлечется в оба этих конфликтов, но акторы те же и стороны те же. Вот, по сути, страны оси, назовем их так, новые оси, от России до Ирана, от Хезболлы до Хамаса и противостоящий им коллективный Запад. Вот такие стороны, причем отрадно то, что и Израиль, как посольство коллективного Запада на Ближнем Востоке, так и Украина, форпост в Восточной Европе коллективного Запада, являются по существу теперь, пусть даже вынуждены, но союзниками. Израиль долго пытался избегать прямого поддержки Украины по одной простой причине, при том, что морально полностью был на его стороне, поскольку, ну, вопросы безопасности, тезис о том, что Москва будет сдерживать своих союзников на Ближнем Востоке, в частности Хамас, ну, Иран, конечно, других, чтобы...
Ну, Москва сняла эти вопросы.
Она, Москва, сама сняла эти вопросы. Больше сейчас не о чем обсуждать. И пикировки в ООН, я думаю, вы видели, представители Израиля и российской этой залупы Небензи, они, в общем, это беспристрастно доказывают, что теперь уже ясно, какие стороны противостоят. И хуже того, развернувшаяся масштабная кампания день ото дня, антисемитская по существу, все эти разговоры про антисионизм и так далее, это все на круглых дебилов рассчитано, она, конечно, артикулируется в том числе и из Москвы. Я не знаю, видят ли это другие или нет, но для меня совершенно очевидно, для них это мотив борьбы с Украиной через Израиль и через еврейский вопрос. Ну, они сами же открыто говорили, Путин многократно прибегал к указанию на еврейское происхождение этническое президента Зеленского, раз за разом повторяя о том, что нонсенсом является, значит, бандеровская Украина и его руководство страной, такого же бандеровцы и нацисты, как они его считают. Вот. Ну и с другой стороны, безусловно, вот эта тесная связь с Хамас. Москва просто яростно защищает Хамас, а надо сказать, что Хамас сейчас терпит поражение. Мало кто знает об этом. Действительно, цензурируется военная информация из Израиля, уже бои идут в центре сектора Газа. Он еще недавно был окружен, разделен на два сектора, и сейчас уже практически в центре Газа находятся израильские войска. Ну, я, кстати, прогнозировал, что операция не затянется, потому что на самом деле это совершенно такая капсульная ситуация, поскольку в ловушке находится в этом ограниченном секторе Хамас. Вот, но тем не менее, Москва пытается спасти Хамас, надо об этом прямо говорить, спасти своих союзников. То же самое происходит в Украине, отчасти экстраполируя туда, при тупиковости ситуации, о которой прямым текстом именно так сказал, тупик, сказал командующий Залужный в интервью «Экономист», в которой зашла ситуация с войной в Украине. А с другой стороны, безусловно, Москва все, что могла выгрести из пропагандистской истории, которая разворачивается по поводу ближневосточного конфликта, она, по-моему, близка уже к завершению. Потому что если Хамас проиграет, а следующей мишенью станет Иран для Запада и для Израиля, то третьей мишенью станет Москва. Ну, неважно, буквально или переносном смысле. Вот об этом мы и сегодня, Андрей Андреевич, поговорим. Так вот, почему, на ваш взгляд, я высказал свое мнение тезисно, два фронта, а одна победа на двоих?
Ну, это мало того, что это мы с вами так видим эту ситуацию. гораздо важнее, что именно такое видение было продемонстрировано верхушкой политической, военно-политической американской администрации, а именно господином Байденом, господином Блинкеном и господином Остином. Вот, слушайте, этот Байден, пожилой человек, такой спотыкающийся, ошибающийся во фразах, иногда не находящий места, куда идти со сцены, он вдруг проявил себя как лидер военного времени. И не только... Вот давайте вспомним его первые мгновенные шаги, буквально в первые дни. Я сейчас процитирую несколько заявлений американских лидеров. Это будет мне полезно в дальнейшей части для разоблачения той кампании, которая развернута сейчас в Украине. Потому что Украину бросили, предали, никто ей не интересуется. Так вот, Байден послал два авианосных соединения, подводную лодку. Вчера эта подводная лодка демонстрировалась публично, так, чтобы... Его видело хорошо украинское и иранское руководство. И что самое главное, именно вот эта концепция единой войны двух фронтов прозвучала в первых же во всех заявлениях американских руководителей. Вот первое обращение к нации Байдена по поводу войны в Израиле. Слушайте, слово «Украина» там звучало не менее, чуть ли не чаще, чем Израиль. Он начал в первых же предложениях, была фраза «Путин and Хамас», и это проходило через всю речь рефреном. Путин хочет уничтожить Украину, Хамас и Иран хочет уничтожить Израиль. Мы, как сильнейшее государство на планете, как лидер свободного мира, не можем им этого позволить. И в заключение Байден сказал очень многообещающую фразу для Украины: our critical partners Israel and Ukraine. Наши основные союзники Израиль и Украина. Ну, Израиль, мы это статус его союзника, он имеет подтвержден соглашением. Израиль определен как Major Non-NATO Ally of United States of America. По этому соглашению Соединенные Штаты обязаны оказывать любую всю помощь в Израиле как члены НАТО, за исключением одного. Они не обязуются на себя посылать свои вооруженные силы, своих солдат умирать, хотя они этого не исключают, просто нет обязанности. То есть НАТО без
пяти... нет, но это не исключается.
Это ни в коем случае не исключается. Это уже, по-моему, и готовится. Я надеюсь. Вот, так фактически поставив на одну доску как critical partners Украина и да. Израиль, Байден пришел анонсировал предоставление того же статуса Украине. Тем более, что, как вы помните, на не очень неудачном для нас Вильнюсском саммите, в качестве утешительного приза было решено на параллельной встрече Большой Семерки, что Украина со всеми странами Большой Семерки ведет двухсторонние переговоры о гарантиях своей безопасности. Такие же переговоры ведутся уже несколько месяцев с Соединенными Штатами. Сейчас после украинской дипломатии техническая задача закрепить вот эту формулу Байдена предоставлением Украине того же статуса. Да, немедленно был внесен законопроект о помощи демократиям, сражающимся с диктатором на 100 миллиардов долларов. Не только Украина 60, Израиль 16, на Тайвань несколько миллиардов. Ну, критики могут сказать, что этот закон до сих пор не принят, но слушайте, вот... Не надо обращать внимание там на процедурные сложности. Они тоже большие надежды возлагались. Вот в американском политике до последнего времени было вот в этой картине борьбы на два фронта одно облачко. Часть республиканцев в Конгрессе, трамписты, они выступали против помощи Украине. Ну, во-первых, это не меняет, предположим, там максимум 100 республиканцев в палате против Украины. Но 3/4 твердо за поддержку Украины. Они всегда за это голосовали и будут голосовать. Это 100% демократов и половина республиканцев. А что самое главное в последние дни, очень достойную позицию занял новый спикер палаты Майк Джонсон. Ну, видимо, ответственность понимание, что он стал третьим лицом в государстве, это уже не задний скамеечник в палате. Он очень грамотно объяснил в первом своем интервью на Fox News, где какой-то трампистский ведущий завел о нем разговор, что да, помощь Израилю – это замечательно, а вот Украине как бы не должны мы помогать. Он ему наглядно объяснил то, что мы с вами разжевываем в течение 2 лет, западной аудитории, что мы сказали, мы обязаны помогать Украине. Это не благотворительность, это задача нашей безопасности. Что если Путин преуспеет, конечно, он пойдет дальше, он пойдет в Восточную Европу, и тогда мы уже, когда мы будем уже вынуждены защищать Балтику и Польшу, мы еще большие деньги стратим, но самое главное, что кроме денег мы будем платить еще и кровью. Это его позиция. И он был назван предателем. Предателем его назвали 10 человек. Вот мы, была такая лакмусовая реакция на 10 совершенно отъявленных трампистов. Они назвали его за это предателем. То есть это вопрос технический. Сейчас будет масса голосований между Сенатом и республиканцами. Республиканцы, как это всегда в американской политике, будут пытаться пристегнуть к законодательству о помощи какие-то нужные им результаты, там, увеличить помощь на охрану границ, уменьшить помощь, уменьшить финансирование налоговой службы. Да, это все технические мелочи. Помощь, масштабы помощи будет от 60 или 55 миллиардов, я не знаю. Она будет выделена, это не вопрос. Ну вот, чему я хочу посвятить большую часть нашей передачи, выросла другая опасность у нас на глазах. И она нарастает с каждым днем. Выяснилось, в Америке проявилось, вот вы уже затронули этот вопрос, а там истерическая кампания, которая идет демонстрации в пользу так называемого страдающего народа Палестины. Да и вся леволиберальная пресса, она 100% практически она транслирует позицию Хамаса. Нью-Йорк Таймс, политика Хью, Тайм.
В чем это выражается? Вы вот читаете эту прессу, как они это все описывают? Это резонерская позиция или открытая поддержка Хамас? Или там,
они все повторяют формулу, сегодня самая любимая формула Гутьерреса от Лив. Газа – это большое детское кладбище. Практически к требованию немедленно прекратить спецоперацию. Прекращение огня в Газе. Немедленно прекращение огня в Газе.
Вот, Андрей Андреевич, извините, что я перебиваю, а я не понимаю этой артикуляции. Ведь Израиль предложил даже не проводить эту операцию. Отдайте заложников раз, всех заложников отдайте раз. Второе, сложите оружие и предайте себя правосудию, что логично за события 7 октября. И никакой военной операции, никакого страдания палестинского населения не будет ни в коем случае. Так сказать, даже там при всех действиях Израиля по спасению этого населения. Там,
это абсолютно, аргументация абсолютно не...
Она не принимается.
То есть он... Дело не в ООН. Вот вся леволиберальная интеллигенция Соединенных Штатов, они занимают очень крупные... Они фактически контролируют всю прессу. У них есть несколько священных коров. Вы знаете, вот так они называются прогрессистами. Это борьба с глобальным потеплением, это что еще там, Black Lives Matter, это гендерное разнообразие, это права ЛГБТ. Все замечательно, мы все за права ЛГБТ и так далее. И еще только все эти вещи они доводят до абсурда в своей идеологической зашоренности. И вот страдания палестинского народа, это входит в этот джентльменский набор. Всегда входил и всегда входит. Причем, например, почему их не интересуют чудовищные вещи, которые китайский режим делает с уйгурами, которых решают нацисты? Ничего подобного нету. Нет, это никого не интересует. Вот для них, я больше скажу, эти люди... вы же обратили внимание, что там цвет Гарвардского университета выступил с осуждением израильской военщины, защитой. Когда им в нос тыкают вот эти, им корреспонденты дают даже просмотреть вот эти чудовищные фильмы тех зверств, которые творились этими бандитами, это тоже не предупреждение. А нужно, а это виновен Израиль, который оккупирует территорию, надо смотреть свою. Их не переубедишь. Это
кстати, смотрите, среди вот этой среды леволиберальной, давайте сразу почему, там огромное число евреев.
Евреи, да, ну вы живете такой богатик, джусфа Палестина, джусфа, это ходит с богатиком джусфа Палестина.
Ну что же, просто я к тому, что вот все время хотят свести весь конфликт к мусульмане против евреев, да, то есть иудеев там против мусульман.
Нет,
да,
даже шире, понимаете, мы...
Вот нет, это просто это важно подчеркнуть, в Израиле 1,5 миллиона граждан Израиля, это арабы. Институциональные арабы – это мусульмане, которые являются гражданами Израиля, не своей партии, своей представительской Кнессете и так далее. А, так сказать, тоже не очень понятно. Там друзы воюют, ну и так далее. Там масса народу всякого, которые в Цахале, я имею в виду, представляет мусульман, конкретно мусульман. На той стороне, вот в этих манифестациях, не только участник, но и зачинщиками во многом выступают леволибералы. Ну, сейчас не берем там ЛГБТ, всяких квиров, но огромное число евреев. Этнических евреев, которые поддерживают вот этот Freedom Palestine, а фактически Хамас. Так сказать, как, почему все сводится исключительно к мусульманам и иудеям, вот это вот мне непонятно. Если и там евреи, и мусульмане, и с той, и с другой
стороны. Вы знаете, для этих евреев, которые ходят с плакатом в Палестине, для них главное не мусульманы, даже арабские конфликты, для них главное, как движущая сила вот вся эта левая интеллигенция, виновность Запада. Они ненавидят, по большому счету, Запад, считая Запад империалистической державой. Вот почему та же публика против Украины?
Да,
вот, почему? Потому что Украина поддерживает Соединенные Штаты, Запад, Украина себя позиционирует как западную державу, а Запад у них плохая страна в истории. Запад должен...
Погодите, получается, это самоуничтожительная такая идея.
Да, да, это самоуничтожительная. Это очень, поэтому я выделил такое большое внимание, потому что она становится реальной силой. Ну вот давайте тогда три аспекта о них. Ну первый, вот это они развернули атаку на собственное правительство в вопросах Палестины. Ну, а появился у них лидер этого движения. На последней неделе дважды высказался экс-президент Обама. Он критиковал Байдена за излишнюю поддержку Израиля выступал с теми же тезисами о том, что необходимо прекращение огня. Они на этом не успокоились. Вчера произошло событие очень важное, которое во многом определит динамику ближайших политических процессов в Соединенных Штатах. Выступил, ну вот, знаменитый, легендарный почти Дэвид Арнольд, человек, который создал Обаму, его знаменитый спин-доктор, который сделал его из такого профсоюзного активиста, который в Чикаго заведовал там баскетбольными площадками в районах чернокожих. Он сделался сначала сенатором, президентом. И он выступил, конечно, не от своего имени, он очень близок с Обамой. Выяснилось, сегодня стало известно, что где-то на днях, ведь несколько дней назад в Чикаго состоялось большое такое празднование, 15-летие прихода Обамы к власти. Действительно, он же выигрыш выборы 2008 года, это выборы были 6 ноября, да. И там как собрался как раз актив обамовский. Так вот, этот самый Дэвид Арнольд выступил сейчас с сенсационным заявлением, что Байден не способен выиграть выборы у Трампа, и он должен сойти с гонки и отдать место кандидату демократической партии, которого больше надо победить.
То есть, а этот Арнольд тоже еврей, как я понимаю, да? Естественно.
Ну видимо, да.
Вот удивительное дело, как вот умудряются евреи быть со всех сторон в этом смысле. Сейчас не упрек к евреям, а к вопросу о том, как это они, вот их все время обвиняют в том, что они, значит, тут все едины и все время стоят за свои еврейские идеалы, они для них первичны, а вот поди ж ты, они вот разносят не только Запад, но и в том числе и Израиль, потому что мы это видим, надо прямо об этом говорить, не надо здесь пытаться обходить острые углы, это не по-нашему будет, не называть вещи прямыми именами. К тому же, смотрите, вот вы затронули тему ЛГБТ, они же часть этой всей среды, и вы посмотрите, значит, квиры в юбках каких-то там, значит, в расписных, значит, радужных фартуках бегают с флагами Палестины. Ну, стандартный вопрос. Я, как человек, защищавший Pussy Riot, помню эти все события, значит, я просто...
Ну да, что с ними делают мусульманские страны?
А что с ними сделают
мечети? Вешают, вешают и сжигают.
Сжигают, да. И на стульях привязывают, сбрасывают со зданий. А в Тель-Авиве гей-парады, понимаете, гей-парады. То есть тогда не, совершенно непонятно, подобное к подобному должно тянуться.
Нет, что... ключ к поведению этих людей... Да. Вы знаете, это такой. Началось в конце... Еще в 40-х годов, как раз, когда все позиции в ведущих американских университетах, так называемая Плюшевая лига, Гарвард и прочее, обладали левые профессора, ну, попросту коммунисты. Тогда это было очень модно. Ну, Советский Союз виделся как такой бульвар, такой оплот в борьбе с фашизмом. Естественно, надо поддерживать, атомную бомбу ему передать и так далее. Вот. И модно читалось среди левой интеллигенции быть агентами НКВД, конечно, там десятки примеров. Ну и вот эта традиция сохранилась. И вот каждый год они выпускают новую порцию молодых людей, получивших блестящее образование, но которые вот заражены этой идеей о порочности, о виновности Запада перед угнетенными народами. Вы понимаете, когда Обама пришел к власти, ну вообще первый год он только по разным странам разъезжал, кланялся и извинялся за преступления, но потом его немножко все-таки окоротили, но это самое глубочайшее убеждение, поэтому это все очень легко объясняется. А Палестина, вот, ну, может, это можно, почему именно Палестина, а не Синьцзян и горы, это, ну, историческое обстоятельство. Палестина, это вошла вот в тот же набор этих святых коров священных, как квир и все остальное. И это очень опасно. Да, кстати, у них есть, вы спрашиваете, действительно, резон для такого выступления был. Как раз последний опрос, он вчера и был опубликован, показал очень неприятную для Байдена вещь. Ну, вы знаете, я объясню нашим широкой аудитории, в Америке такая своеобразная система выборов. Вообще американские выборы достаточно проводить только в 6 штатах. Потому что в 44-х ясно, кто в этих штатах большинство, демократов или республиканцев. Поэтому полностью количество выборщиков в штате получает победители. Полностью. Скажем, в Калифорнии 60 выборщиков, и их не может быть больше с каким бы преимуществом демократа. Поэтому результат выборщиков в 44 штатах уже известен. Там с небольшим преимуществом Байден. А вот решают и в 2000... Извините. И в 2016 году и Клинтонша выиграла по количеству избирателей, по-моему, на 3 миллиона определила Байдена.
Да.
Трампа Байден определила на 5. Но решила то, что...
Выбор народа.
Да, а вот решили выборщики в этих штатах. Это 6 штатов. Они ничем не выделяются, никакими особенностями, кроме того, что там примерно равное количество сторонников республиканской и демократической партии, и поэтому результат предсказать невозможно. Так вот, опросы. Байден почему выиграл? Не потому, что у него было на 5 миллионов больше, а потому что в этих 6 штатах, во всех 6 он выиграл. У него было небольшое преимущество, он получил всех выборщиков. Так вот, вчера появился опрос, который показал, что в 5 из этих 6 штатов по опросам побеждает Трамп. То есть он получает полностью выборщиков, количество выборщиков у него будет больше, и он становится президентом. Поэтому опасения, конечно, возникли. Ну хорошо, а что хочет вот эта группа? А какого кандидата она может найти?
Ну, Мишель Обама, я так понимаю.
Да.
Мишель Обама. Ну, они, возможно, не затеяли эту кампанию для того, чтобы вынудить стареющего Байдена, в общем, ну, такого двигающегося к немощи. Неизвестно, каким он окажется президентом, в принципе, если бы он бы смог победить на второй каденции, в следующие 4 года. Он не только будет падать и не туда ходить, и не с воздухом здороваться, он может вообще потерять дееспособность. И в этом смысле, конечно, Мишель Обама для них это продолжение линии, вот этой доминирующей линии леволиберальной внутри демократической партии, они будут ее продвигать. Совершенно понятно, что они схватились за этот конфликт внутри демократической партии, внутри демократического истеблишмента, чтобы поменять кандидата. Но я, честно говоря, не уверен, что Мишель Обама будет настолько дееспособный противостоять Трампу с учетом всех обстоятельств.
Как не обязательно даже Трампу, любому республиканскому кандидату.
С Трампом, она проиграет.
С Трампом, да, она проиграет с разгромом, потому что республиканцы как никогда сплочены все, и трамписты, и регеновцы, и сторонники Никкеля в поддержке Израиля. С поддержкой Украины немножко сложнее, но эта связка все-таки работает. Но с Израилем они просто разорвут вот эту демократическую партию, которая с Мишель Обамой, ведь они хотят Мишель Обама вынуть, чтобы она сменила вот эту концепцию Байдена. У Байдена остается год президентства. У него вот в ответ на этот вызов, ну, слушайте, тогда закончим эту линию. Вот это леволиберальное крыло демократической партии, ненавидящей саму Америку и Запад, оно бросило вызов не только Израилю, оно бросило вызов Украине. То есть вся эта левая пресса, она же несколько месяцев занимается тем, что внушает в Украине вот этот комплекс ущемленности, что все интерес к Украине упал, тем более вот теперь с войной на Израиле, никто Украиной не интересуется, Украина невозможно победить и так далее, и так далее. И вот, наконец, ударная статья одного из этих мерзавцев законченных, Симона Шустера. Вот я хочу сразу отрезать от этого сюжет статью Заужного. Вот эти провокаторы связали в сознание людей, что это чуть ли не так. Вот появилась статья Шустера, он какую-то правду рубанул, наконец, о Зеленском, об Украине, о невозможности победы. И вот как будто на следующий же день осмелел и Заужный и опубликовал свою статью в том же духе. Во-первых, это ничего общего не имеет. Статья Заужного, это журнал в «Экономист», она готовилась месяц и вышла. Она и вышла-то еще только печатное издание первого числа, это случайное совпадение. Но ее содержание совсем другое. Заужный пишет определенное вот непонимание в украинском обществе и среде вызвало, на мой взгляд, даже неправильно переведенное слово с английского «stalemate». «Stalemate» – это шахматный термин, это «пад». Патовая ситуация, он пишет, что на фронте возникла патовая ситуация. Ни одна, ну, как и проводит аналогию с Первой мировой войной, которая после того, как немцы не могли взять Париж в 1914 году, после этого, в общем-то, никаких крупных битв не происходило, была примерно одинаковая линия соприкосновения сторон. Это слово было переведено как «тупик» и воспринято частью украинского общества как «тупик Украины», понимаете? Так. А он говорил техническую вещь, как военная сложившаяся ситуация на линии фронта. А, в общем-то, что говорил Заужный, то, что все мы знали, и что мы с вами говорили каждый день, что говорил тоже Зеленский в своих контактах с американскими властями, что невозможно, да, Украина сражается, но при превосходстве врага в воздухе невозможны крупные успехи, и необходимо как можно скорее получить истребители F-16, дальнобойные ракеты «Этекс» в большом количестве, и не на 260, а на 300 км. То есть статья эта обращена к американскому политическому руководству. Я думаю, не думаю, почти уверен, что он согласовал ее со своими военными коллегами, которые он общается каждый день в рабочем режиме. Ведь и про «Атакамсы», и про истребители мы же какие комментарии слушали от того же Милина и даже от Осина, что все, да, мы военные, Пентагон все утвердил, мы ждем политического решения. Статья, она правильно говорит о том, что без сегодняшней ситуации на фронте сложилась патовая ситуация, так же, как вот в 16-м году на фронте. Кстати, это громадное достижение для Украины, если вдуматься. Если Украина начала войну год назад, когда в разы Россия превосходила во всех видах вооружения, самолетах, артиллерии, танках, мобилизационном ресурсе, и через 2 года войны отбить наступление на Киев, сорвать план молниеносной войны и держать там на востоке сейчас без поддержки воздуха вот эту линию патовой ситуации, это большое достижение Украины. Это подвиг, если хотите. Тем более то, что Украина сделала в том же Гостомельске, сражение за Гостомель, оно решало судьбу мира. Что если бы Украина действительно, как американская разведка, Киев пал и Путин победил, то я не знаю, что могло бы удержать на границах Балтии и Польши тогда. Это сейчас Запад еще как-то медленно собирается, но тогда этот шантаж мог бы иметь успех. Ну и справедливые, конечно, упреки по всему тексту статьи о том, что да, хорошо бы, если бы все это оружие, которое вот нам обещают, будет там через месяц-два, если бы оно было сегодня, а еще лучше полгода назад, тогда никакого бы стейлмейта не было. Вот эта статья Заужина. А статья Савика, не Савика, извините, Савик Шустера, это Саймона Шустера, это чудовищный текст. Это, во-первых, какая-то абсолютно наглая тональность. Этот человек, он как бы расхаживает, он вот, собственно, его монолог, он свой человек в администрации президента, он там расхаживает, Зеленский плачет у него на груди, жалуясь, что никто его не понимает, он единственный человек, который верит в победу, а потом дальше, потом, вы знаете, он дошел до наглости, что вот в последующих статьях, когда его цитируют, вот та же леволиберальная пресса, часто это как его статья уже подается как интервью Зеленского Шустеру. Потому что у него там есть прямые цитаты, он дает закобыченные прямые цитаты. Сейчас я несколько из них даже разберу, чтобы показать наглость этого мерзавца. Значит, Зеленский плачет, а кроме того, десяток человек, мои источники, источники, члены, ко мне подходят члены администрации и жалуются мне на Зеленского. И что они жалуются? He's deluded. Ну, практически, говорит, ему жалуются. Зеленский ёбнулся, deluded. Он все время твердит о какой-то дурацкой победе. Не понимает, что победа недостижима. Не оставляет нам никакого options. Не оставляет нам возможность вести какие-то содержательные переговоры. И понимаете, когда наш с вами коллега Алексей Арестович прокомментировал эту статью, продолжил ее, сказал, что Зеленский это как диктатор в бункере, бегающий по бункеру, затравленный диктатор в бункере, на грани поражения, надеющийся на кого. Он ничего не прибавил. Он потом его заставили на следующий день, по-моему, как-то отменили. Нет, он просто точно передал этот текст этой статьи. Зеленский плачет на груди Шустера, а все один за другим к нему подходят и докладывают, как вели. Он кто там такой вообще? Какой-то духовный вождь Украины. Ему докладывают, что вот Зеленский ёбнулся, ничего не понимает, все проиграно. Mm-hmm. Ну вот, цитаты, значит. Вот Зеленский, и ему жалуется следующее. Но это уже классическая фраза. Я даже уже сегодня цитировал того же Джонсона, что Зеленский говорит, я же им объясняю, мудакам, западным лидерам, что если Украина проиграет, Путин пойдет дальше, им придется воевать. Но меня никто не слышит. Они не хотят меня слушать. Слушайте, это по Шустеру говорится в тот день, когда 19 сентября Зеленский находился, я не помню, он был в Нью-Йорке или он был онлайн, нет, он был в Нью-Йорке, он слышал, при нем выступал Буш, Байден, прекрасное выступление, явно написанное Блинкеном, кусок Пулькана, я процитирую дословно сейчас. Вот вы говорите, он обращается к аудитории, там сидят 200 руководителей почти 200 стран. Членов. Вот многие из вас говорят о необходимости мира. Говорят мне о необходимости мира в Украине. Но слушайте, какой мир предлагает Путин? За мир, я дословно цитирую Байдена, за мир Путин требует капитуляции Украине, он требует отдать ему территорию Украине, он требует отдать детей Украине. Если мы ради мира пойдем на умиротворение агрессора и пойдем на расчленение, break-up, расчленение Украины, то никто из вас уже не может быть уверен в своей безопасности. Это будет сигнал всем агрессорам. Ну как же, Байден и это повторяет 20 раз, это повторяют те же тезисы и Блинкин, и Остин, и что самое главное, тот же самый Джексон. То есть все в американском политиках понимают важность Украины, и все подчеркнули с первого дня войны в Израиле, как раз значение Украины как бы даже возросло. Не то, что потеряно, оно возросло. Но тот же Остин, например, в Иерусалиме на пресс-конференции, его никто из язык не тянул, его никто не спрашивал по Украине. Он сказал, мы, Соединенные Штаты, самое сильное государство в мире, вообще в мировой истории. У нас хватит сил, политической воли, оружия, финансов, чтобы защитить двух наших союзников, Украину в Европе и Израиль на ближайшее. Наглейшая ложь. Но она вызвала какую-то... И понимаете, она проявилась, вот это капитулянские настроения, и в той же Украине, как мухи на говно. Соответствующие люди слетели на эту статью, как же его это сказать, Шустера. Она просто стала знаменем капитулянства.
Угу. Так, мы в эфире находимся уже 35 минут, 33 с лишним тысячи нас сейчас прямо смотрят, больше 10 тысяч, почти 11 тысяч нам поставили лайки, спасибо вам, друзья, не забывайте ставить лайки и ссылки на этот эфир, размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, распространять максимально. Конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пиянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиянковский можете пройти и подписаться на канал Андрея Андреевича и смотреть там тоже видео. Пара еще объявлений. Ну, вы понимаете, что я перемещаюсь по югу Украины сейчас. Вот, все, кто следят за моим маршрутом вдоль фронта, я проехал за эти три дня основные участки, не все, которые хотел, но тем не менее, сегодня я был в Херсоне. Буквально завтра в 21 по Киеву, в 22 по Москве я проведу свой стрим «Линия боевого соприкосновения», где я расскажу коротко о своей поездке, первичные впечатления, да, и отвечу на вопросы зрителей. Так что обязательно посмотрите завтрашний эфир. Я в основном видео, которое записывал сам, выкладывал. Те записи, которые делались оператором, они должны пройти цензуру военную, соответственно, их должны пресс-офицеры передать в министерство, и только после этого я смогу выложить там более качественные записи, не с телефона, на нашем канале. Ну, какие-то, в общем, видео, которые у меня остались в телефоне, я обязательно вам покажу и завтра тоже. Ну, и в четверг, как обычно, будет наш эфир с Аленой Курбановой, она тоже находится в командировке, но, тем не менее, мы его, как обычно, же в 21.00 по Киеву, в 22 по Москве проведем тоже. Так что следите за нашими обновлениями, а мы продолжим. Смотрите, Андрей Андреевич, уместен тогда вопрос. Как повлияет, если повлияет, победа Израиля, вот если представить, что они доведут дело с Хамас до финала, а я считаю, что, как и раньше, я держусь с той точки зрения, что это не займет месяцы. Да, это может занять недели, месяц, больше чуть-чуть, но это не месяцы, там, некоторые проекты полгода, год с сектором газа будут работать. Ну, мне так не кажется, опять же, я могу ошибаться, я не претендую на военную экспертизу, но я претендую на понимание ситуации, как она складывается, и те силы, ресурсы и возможности, которые приложены для того, чтобы решить проблему Хамас в секторе газа. А это будет явным же поражением Москвы, надо так его расценить. Еще и перекидывается мостик к следующей операции в отношении Ирана. Потому что позволить Ирану добиться статуса обладателя ядерного оружия, ну, в такой ситуации, при таких событиях, вот, начиная с 7 октября, ну, по-моему, никто не может. Это риски совершенно неимоверные, потому что в следующий раз уже не будут 1400 израильтян убивать и 200 там с лишним забирать заложники, а просто прибьют миллион, если взорвут атомную бомбу, да? Вот что будет с Россией на украинском фронте? Нас это очень сильно беспокоит. Как и с какой стороны Москва может потерпеть, ну, политическое или там геополитическое для начала поражение, а потом и военное, если это возможно, в случае поражения на Ближневосточном фронте. Выразимся так.
У Байдена сейчас историческая возможность выиграть мировую войну. Ну, в общем, закрыв все счета.
Все гештальты.
Все, включая китайские. Китай уже станет. Кстати, у товарища Си очень сложное положение. Он провел военный переворот в Китае. Эхо его недавняя смерть загадочная его конкурента, бывшего премьера Ли, там исчезновение министров. Это все, не все там в восторге от этого переворота. Он обещал, соблазнил китайскую элиту, я принесу Тайвань. Он был уверен, что Запад находится уже в состоянии полного раздора, и Путин и Иран нанесут решающий удар, ему и ключи от острова тайваньцы принесут сами. Все будет по-другому. Ну, во-первых, Израиль. Я хочу вернуться, простите за нескромность, в своей статье «Как Запад может и обязан победить в Четвертой мировой войне», написано месяц назад, вы совершенно правы, и вот эта точка зрения сейчас моя все больше, она проговаривается и на израильских каналах, и в официальных заявлениях. Конечно, бить по Хезболле, значит, последовательно по Хезболле.
Хамас?
Нет.
Хамас, потом Хезболла и потом Иран.
Я даже предлагал, это зависит от того, как пойдет операция. Хамас никуда не уйдет. Хамас, они приговорены к смерти. Создана специальная структура организации Шабак, которая всех их ликвидирует. Израиль будет отмщен. И надо наносить удар по Хезболле первый, а потом по Ирану, вы совершенно правы. Об этом же обсуждался 10 лет вопрос. О том, что Пентагон недавно говорил, что Иран в двух неделях от ядерной
недели.
Израиль может решить этот вопрос самостоятельно, но, во-первых, я повторю замечательные слова. Они очень много наговорили, эти 3 человека сейчас, поэтому на них набросилась вся эта левая шайка демократической партии. Помните, как сказал Блинкен в Иерусалиме? Мы знаем, что вы можете справиться самостоятельно со всеми вашими врагами, но пока существует Америка, вам не придется этого делать. Америка всегда будет с вами. Сейчас есть рядом эти 2 авианосные группы, другие американские вооруженные силы. Просто надо расширить список целей в Иране, ко всем объектам атомной программы добавить все политическое руководство, всех верховных аятолл, начиная с самого главного. Они все военные преступники, они организаторы этого чудовищного преступления в Израиле. Да, в общем, они организаторы всего террора на Ближнем Востоке. Иран необходимо еще ликвидировать для того, чтобы получить ответ на тот вопрос, на который никто не может дать этот ответ сегодня, и которым как-то хотят поставить в угол Израиль с этим. А вот что потом? Вот вы перебьете всех 20-30 хамальных, а что потом будет делать с этим 2 миллиона газа? Да будут как миленькие, если будет ликвидировано политическое руководство Ирана, которое вдохновляет, финансирует, организует весь террор. Ведь все арабские государства крупные, они созрели существование с Израилем. Даже сейчас Саудовская Аравия близка, и она останется близка к установлению дипломатических отношений. Мало уничтожить Хамас, нужно уничтожить иранское руководство. Для этого предварительно ХСБУ. ХСБУ – это оружие Ирана на черный день. И почему, чем Иран сдерживает вот эту атаку Израиля, испепеляющий на его ядерный проект, а вот тогда Хезболла ударит во всем городам Израиля. То есть нужно убирать Хезболлу, потом Иран. А это Хамас, если пойдет зачистить сейчас, да. Но мне казалось, что если сначала предварительно зачистить Хезболлу и Иран, гораздо легче пройдет операция с Хамасом. Уже у них не останется никакой мотивации и сопротивления. Одно дело, когда за ними стоят такие мощные спонсоры, а другое дело, когда все спонсоры уже ликвидированы. Вот решающая схватка произошла в прошлую пятницу, психологическая, когда ждали все речь на Сарауи, он должен был и Ирана, они должны были объявить, что они тоже не позволят издеваться над свободолюбивым народом Газа и ударят по Израилю, но они, как бы я бы сказал, обнасрались Речь на Саровой была жалким блеянием, и они моргнули, и теперь их надо добивать. Теперь их надо добивать, это уникальная возможность решить, да, как вы сказали.
Да, несколько проблем разом. Но вопрос все-таки, Андрей Ильич, извините, что я перебиваю, нам важно не уйти от этого, как помочь Украине, как посредством этой победы непосредственно перекинуть мостик к России и к ее поражению путинской России, путинских войск на оккупированных территориях. Нам это очень-очень важно. Израиль-то справится, за него мы не переживаем.
Ну, как и во-первых,
у нас проблема главная боль с Украиной.
Во-первых, независимо от успеха, это нужно швить то, что требует давно генерал Залужный, президент Зеленский и известные обозреватели Фейгин и Пьянковский. Оружие дать, то, что Черчилль требовал от Рузвельта 2 года, оружие, 2 сотни минимум истребителей, 2 сотни дальнобойных этексов, и это патовая ситуация, стейлмейт по справедливому определению Залужного будет преодолен. Ну и кроме того, психологический эффект падения иранского режима будет огромен. И тут тот минус, что Москва перестанет там получать эти беспилотники, это мелочь по сравнению. Ну, вы же представляете, воздействие на умы путинского окружения, воздействие на умы так далее. Ведь мы с вами 20 раз обсуждали эту тему, мятеж Пригожин это показал. Очень большая часть российской верхушки, она уже понимает, что война проиграна, она думает не каких-то империалистических фантазий, а о том, как сохранить власть и собственность.
Правильно, понимаете? При поражении Ирана, там, Хизбаллы, Хамас, речь идет прежде всего, если Запад примет решение о change power в России, да? Для этого не надо самим ничего делать, нужно просто поддержать тех, кто может это сделать.
Поддержать-то их очень просто. Им просто надо обещать иммунитет от военного преследования.
Убрать Путина и пообещать иммунитет.
Да, они это сделают. Это колоссальное. Уход Путина, уверяю вас, приведет к обратному перевороту в Китае. Останется без всяких козырей. Так что вот теперь и вот эти наши рассуждения на тему, как Запад может и обязан победить в Четвертой мировой войне, подводит нас, у нас еще есть время, что должен делать сейчас Байден, столкнувшись уже с прямым вызовом? С прямым вызовом Обама и этот Дэвид Арнольд, они бросили ему вызов. К счастью, Это левое либеральное крыло, оно не представлено широко в Конгрессе. Мы даже знаем, мы уже помним, они все засветились в прошлом году. Еще в самом начале войны было письмо 35 конгрессменов демократических Байдену с призывом не поддерживать Украину. Тогда Байден быстро справился с бунтом, они на следующий день. Но они есть. Их сила вот в их руках вся пресса. Вся пресса, телевидение, вы понимаете, тоже CNN. Но там еще, там зависит, я же смотрю внимательно, это зависит от корреспондента. Но некоторые еще сочувствуют Израилю. Но общая редакционная политика показывает все время Газа, 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 Хамас, 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 Газа – это кладбище детей. И все эти Amnesty International, все это. Значит, у Байдена 3 варианта. Первый, самый худший – реагировать на эту критику и смягчить свою позицию воина. Ну, он может усилить нажим на Зеленского, и на Нетаньяху. Очень интересно. Смотрите, какая симметрия. Вот эти предатели, иначе я их называю, они одно и то же требование выдвигают и к Израилю, и к Украине. Прекращение огня. Причем, его оформляют как спасение через жизнь и так далее. Вот Явлинский, например, такого же плана в России работает. Прекращение огня в Израиле, это означает оставить у власти Хамас, и никто не вернет этих заложников, они будут издеваться. То есть,
конечно, они будут тянуть это годами.
Но уничтожить.
Солиды передавали годами.
То есть оставить Израиль неотмщенным за чудовищное оскорбление. Там же чудовищные вещи делали. На глазах детей вырывали глаза, вырезали груди, там, насиловали матерей. Это чудовищные вещи. Это для Израиля это моральная гибель, если он не мстит.
Моральная гибель.
А для Украины пойти на переговоры, то, что требует, как по мнениям Шимона или кого Шустера требует все окружение Зеленского, это значит не только согласиться на громадное территориальное приобретение России, да и не от России, и от Украины здесь ничего не останется. Никакая будет подписана какая-то бумажка, которую через полгода они уже перечеркнут и так далее. Ну, прекращение огня – это позорное поражение и для Украины, и для Израиля. Очень симметричная ситуация возникла. Вообще, многое бы решил, конечно, вот в укреплении в западном сознании, в американском конгрессе, вот этой концепции двух фронтов одной и той же мировой войны, конечно, визит Зеленского в Израиль. Какие-то технические сложности опять возникли. Я надеюсь, это что-то в ближайшую неделю состоится. Так вот, первый вариант такой – уступить им. Ну, что это значит? Это значит, он будет просто разорван республиканской партией. Это проиграть выборы разгромно и опозорить себя выброшенным, старый человек, выброшенный на свалку мировой истории. У него есть два выхода победителя. Я почти уверен, что он выберет один из них. Но первый, он может сказать всем этим Арнольдам, Алабамам, ну вот в демократической партии возникло сомнение в моей кандидатуре, я не собираюсь их обсуждать, я отказываюсь от участия в выборах, тем более, что мне сейчас не до выборов. У меня остался год, в течение которых моя администрация должна сосредоточиться на том, чтобы выиграть у врагов свободы мировую войну, которая определит судьбу человечества на десятилетия. И это гораздо важнее американских выборов и гораздо важнее судьбы американской партии. Да.
Вот если поставить задачу, не ставить целью остаться у власти, а рвануть чеку, как говорится, можно и Украину предложить принять в НАТО на 75.
Да слушайте, что значит сейчас власть? Что значит власть в Америке? По сравнению, ставки-то намного в тысячу раз больше. Эти самые Обама его пытаются запугать свою демократическую партию. Ставки гораздо больше, чем судьба демократической партии, судьба выборов. Это судьба мира, ставки. И он войдет героем этого года. В этот год ему никто не может помешать. У нас сформировалась прекрасная команда, государственный секретарь, министр обороны. Внутри оппозицию он подавил. Эта оппозиция, Селиван и Берс, это они про другое. Это не леваки, это так называемая школа реальполитик. Но они потерпели поражение, они сейчас дисциплинированно. Селиван все заявления делает в духе Б. То есть это сплоченный кабинет войны, который Байден за месяц может выиграть историческую мировую войну гораздо более впечатляющими результатами, чем Рональд Рейган. Простите меня за это сравнение. Потому что Рональд Рейган, кажется, не до конца добил гадину.
Не до конца добил вот гадину. То надо было добить гадину.
А вот сейчас уникально.
Пожалел, в Рейкьявик поехал. Вот зачем было ехать? Надо было гадину добивать. Как-то.
В Израиле решается все. Вот, собственно, ХСБУ это выполнимый сценарий для Израиля самого и уничтожения ХСБУ и Ирана, но они совершенно в другом ключе будут с помощью американских авианосных групп, американской подводной лодки. Мне потому, как идут сконцентрируется военная сила в районе Ближнего Востока, мне кажется, что Пентагон-то для себя все решил. У Байдена великолепные шансы. Другого такого варианта не представится мировой. А пойти сейчас на прекращение огня – это предать двух, не то что союзников. Это не Израиль и Украина, не какие-то союзники, которые нуждаются там в защите. Это еще раз повторю, они уже вытащили Соединенные Штаты, Украина вытащила, обратно втащила мировую политику. И Соединенные Штаты готовы были, ожидали падения Киева и путинского шантажа на границах. Вот мне последнее, что я хочу сказать, вот в том выборе Вот, по-моему, тот сценарий, который я предложил Байдену, он наилучший. Он очень красивый. Меня не интересуют выборы. Меня интересует победа в мировой войне. Вот, очень важная роль сейчас, прямо в ближайшие дни, и Израиля, и Украины. Они должны сделать... Ну, это заявление вчера сделал Нетаньяху. Он резко очень ответил, что никакого прекращения огня не будет, пока не получится. Вот те колебания, которые сейчас появились в Киеве, вот Зеленский был растерян на встрече с фон дер Лайн, когда ему задали вопрос. Он говорит, я не понимаю, кто это организовал. Ну вот я объясняю, он же не мог поверить, как он мог понять, когда все американское руководство говорит одно, а вот статья его основного биографа, и которую с удовольствием цитирует значительная часть киевской публики, говорит о совсем другом. Это, я еще раз повторяю, Валерий Александрович, это не только против вас, это против Запада выступил очень опасный враг. Либеральное крыло демократической партии, люди, ненавидящие Запад, их Байден напугал. Они думали, что ну, Байден старенький, мы его как-то там контролируем, а Байден перешагнул все эти барьеры. Он стал достойным лидером военного времени. И они сейчас бросили ему вызов. Надо поддержать старика.
Да.
Украина и Израиль должны поддержать старика.
Ну, я думаю, что офис президента, самому президенту Зеленскому, конечно, надо фильтровать общение с такими журналистами. Там ведь у них все в бэкграунде есть, там все это в синопсисе.
Да, кстати, но мне хочется повторять. Он же начал заниматься во время Майдана. Он клеветал на Майдан, что это экстремист. Да. Потом он же организовывал в Соединенных Штатах травлю Азова. Он проводил резолюцию в Сенате, что Азов – это фашистский ряд. И он становится его биографом. А он, да, он потом, знаете, как приметнулся? Он написал статейку о том, что да, русские сбили малазийский этот самый аэролайнер. Ну и все за вот Шустер наш. И он уже, во-первых, он готовит книгу, биографию Зеленского. Тут немедленно должен это оказаться. По-моему, он биографию жену, он не вырезал. Так он же ногами, ноги на стол клал в администрации президента. Почитайте. Советую всем почитать эту гнуснейшую статью. Кстати, я очень разочарован был сегодня. Единственный обозреватель, которую я очень ценил, на дожде, это Екатерина Катрикадзе. Да. Она сегодня с восторгом, с каким-то визгливым восторгом зачитывала громадные куски из этой статьи. И надо отдать должное. Ну, потом...
Она одобрительно зачитывала или она просто цитировала как журналист? Это же разные вещи. Я не знаю, я не смотрю «Дождь», ну что там они делают.
Ну, посмотрите. В общем, она повторяла эти тезисы, практически, но надо отдать должное потом журналист Вашингтон-Пост, она пригласила, Бут такой есть. Вот там, с одной стороны, руководительница Вашингтон-Пост в Киеве, это просто агент Москвы, это чудовищная женщина, Изабелла Хондарян. Недавно она опубликовала статью о том, как ЦРУ создал украинские спецслужбы, но они стали такими страшными, дикими, совершали такие преступления, ЦРУ пришло в ужас. И она существует еще там. Тоже и Зеленский ее принимал. Она на него кричала, хамила. Ну, надо как-то определяться здесь.
Не, ну война идет вообще все эти. Сейчас уже как-то ты более трезвый тон взят относительно, во-первых, выборов в Украине, потому что это была такая плетка, которую хлестали, что называется, президент Зеленский. Ну, во всяком случае, в очередной раз сказал, что какие выборы вы...
Да нет, ну еще, я повторяю, чудовищная ложь. Ну, вот то же самое Катрикадзе повторяет, что Америка заставляет проводить выборы. Никто в Америке... Абсолютная, стопроцентная ложь. Америка представляется, понимаете, ну вот хотя бы призвать патриотов Украины из партии «Европейская солидарность», замечательные люди, я им сочувствовал. И я бы возмущен той кампанией, которую Зеленский во время выборов вел против них, называл их партией войны, себя они позиционировали как партия мира и говорили, что самое главное – перестать стрелять. Конечно, это все осталось, но сейчас надо забыть старые распри. Сейчас надо встать на защиту государства сегодняшнего Зеленского, но который совершенно не похож на Зеленского 2019 года и предвыборной кампании, и первого года своего президентства. Это совершенно другой человек. Мы уже говорили об этом. Тут вот Алексей Гончаренко, замечательный наш друг.
Леша наш товарищ, да.
Товарищ, да, борец. Он вчера уже критиковал Зеленского за то, что тот хочет провести выборы. Он говорит, что Зеленский хочет как бы...
Ну так, не берет, пригласим, поговорим с ним.
Да, да. Ну а сегодня он мог бы говорить о том, что он Зеленский там, видите, испугался. Я понимаю, нет, когда... Ну,
там есть своя партийная линия.
Есть своя. Все правильно. И Зеленский, понимаю, сам был, да. И Зеленский сам был крайне некорректен в отношении к ним. Я говорю, ну, те же преследования Порошенко. Да, и Порошенко. То есть, ну, нельзя этого делать. Нельзя этого делать сейчас. На кону судьба страны и судьба мира. Потом разберетесь. После победы.
Нет, ну, что касается конкретно выборов, никто не говорит, как проводить выборы при 9 миллионах людей, которые вне находятся.
Ну, бред, как знаете, бред.
Как проводить в окопах выборы, как на оккупированных территориях проводить выборы.
Как вот я, как человек, сидящий в Америке, я вам говорю, никому в Америке, вот это же стандартное обвинение российской пропаганды. Запад хочет провести выборы.
Да, он хочет поменять, да, Зеленского.
Говорят, Зеленского на Залужного.
На Залужного, да. И сталкивать Залужного с Зеленским, это тоже целая линия. Давайте они друг друга удавят.
А тем более, вы знаете, это линия очень коварная, потому что просто по природе вещей, когда идет война, особенно тяжелая, между политическим руководством и военным, всегда возникают какие-то разногласия. Это естественно. Это и все истории. Вспомните, Линкольн, поменяв в гражданской войне там четырех наркоманчик. А конфликт Трумана с МакАртуром знаменитый. Да. Ну, всегда, потому что это природа. Политик, понимаете, тут очень сложная система взаимоотношений. С одной стороны, власть, конечно, она политический руководитель, но политический руководитель не обладает такой объемом военной компетенции. Поэтому всегда база для определенного конфликта она есть. И нужна высокая мудрость, чтобы преодолевать. Ну и я не вижу, чтобы, если есть какие-то обмены репликами между Залужным и Зеленским, это совершенно не критического характера.
Нет, они публично никогда не пикировались.
Никогда, по-моему...
Это провокация такая, но нужно понимать, кому это выгодно. Вот никаких иллюзий никто не должен питать. Конфликт между Залужным и Зеленским выгоден Москве. Вот мы вам, как люди компетентные, знающие с Андреем Андреевичем, знаем, как Москва действует, говорим вам, только Москве выгодно этот раскол между военным руководством и военно-политическим руководством.
И так же, как конфликт между нашими друзьями из Европейской солидарности и партии Зеленского.
Ну, там они еще как-то договорятся, но ни в коем случае, потому что это все-таки разные политические лагеря, у них там каждый свой лидер и так далее. А, извините, это единое руководство, Залужный командующий Зеленский, главнокомандующий, то есть...
Это всегда сложная динамика, отношений, но мудрые люди всегда находят правильную линию.
Ну что, Андрей Ильич, мы сегодня поставили небольшой рекорд, 1:02. Понятно, что всего не обсудишь, мы как-то стараемся не перебирать, и 38 тысяч зрителей с нами согласны, они сейчас прямо смотрят нас, и 115,5 тысяч поставивших лайки, им понравился этот эфир. Ну и, конечно, просьба огромная к нашим зрителям, вы ссылки-то, пожалуйста, все-таки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно посылайте, может, по мессенджерам эти ссылки, пусть люди посмотрят. У нас сейчас непростые времена, сейчас ни у кого непростые времена в YouTube, те, кто занимается политическими стримами, так что ваша поддержка не оценим. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы с легкостью найдете ссылку на его канал и будете смотреть эфиры там. Андрей Андреевич, ну что, на сегодня спасибо. Я надеюсь, на следующей неделе я еще буду в Киеве, но, тем не менее, мы проведем, наверное, эфир, какие-то новости будут.
Там, ну, давайте тогда на вторник зафиксируем.
На вторник, да. Наверное, скорее всего, во вторник мы его и проведем.
Да, идут решающие дни Четвертой мировой войны.
Точно.
И мы обязаны информировать наших слушателей.
Верно. Так что во вторник с Андреем Андреевичем ждем всех зрителей. Спасибо, Андрей Андреевич, и пока.